Сына и Святаго Духа. Сердечно вас поздравляем, дорогие братья и сестры, с великим праздником, праздником, который входит в число 12 главных христианских, поэтому он называется Двунадесятым. Этот праздник переходящий, то есть зависящий от времени празднования Пасхи. Сегодня 40 дней по Пасхе, и мы празднуем Вознесение Господне. Господь, желающий соединить земное и небесное в человеке, создал нас обладающими двойной природой, и телесной, и духовной. Поэтому по мысли, замечательной мысли великого Макария Египетского, святого 4 века, человек по своей природе является сугубым. Он является, то есть, двойным, одновременно принадлежа и небу, и земле. Человек даже соединяет в себе эти два мира. И поэтому все в нас должно быть устроено иерархично. Главное должно быть подчинено, вернее, второстепенное должно быть подчинено главному. Но грехопадение совершенно расстроило гармонию в человеческом естестве. Грех изуродовал, как бы перепахал человеческое естество. И напротив, теперь второстепенное часто начинает главенствовать в человеке, подчиняя в себе все самое ценное и значимое временным, сиюминутным задачам. Если говорить очень просто, то душа часто находится в порабощении телесных и иных человеческих свойств. Господь же, не желая человеку смерти и погибели, именно и пришел с той целью, чтобы исправить, исцелить человеческое естество. Конечно, это исцеление не могло произойти каким-то магически волшебным образом, когда Господь бы на небе объявил бы какой-либо Господний указ, и человек бы резко, как по мановению волшебной палочки, исцелился бы и исправился. Совершенно очевидно, что если человек является виновником греха, то без помощи и участия самого человека победа над грехом невозможна, но и усилия самого человека абсолютно недостаточны. Поэтому Господь, многократно усиливая наше с вами немощное естество, ниспосылая свою божественную благодать, уврачевывает природу тех, кто этого желает. Тех, кто выбрал Бога самостоятельно, без всякого понуждения. Сегодняшний праздник Вознесения Господня, с одной стороны, напоминает нам о том, что наше подлинное жительство далеко за пределами этого земного мира и нашего телесного естества. Люди, чем более становятся безбожными, тем более они забывают о душе, и все свои усилия, мысли, замыслы связывают только с плотью. А чего стоит наша плоть, мы великолепно видим сейчас. Какая-то маленькая вирусная частичка способна полностью перепахать весь строй жизни человека, всех стран и отдельно взятые судьбы. И никто ничего не может сделать. Ибо это Божия эпитимия. Конечно, будет найдена вакцина, что-то еще будет найдено, но до скончания века, пока Господь вновь не придет судить живых и мертвых, скорби не прекратятся. Господь будет всякий раз напоминать людям, что человек не может гордо, уповая на свои собственные силы, управлять этим миром, забывая о том, что есть Бог. Но, тем не менее, Господь нас не оставляет. Люди, которые молятся Богу, они великолепно ощущают то, что Господь всегда рядом. Господь никогда не посылает нам больше, чем мы можем понести. Господь всегда желает, чтобы мы были вознесены к небесному и умом, и сердцем. Замечательно об этом говорят святые отцы. Они говорят нам о том, что мы, вот, например, мы постоянно цитируем эту мысль, очень простую, но яркую, Амвросия Оптинского, который сравнивал жизнь христианина с катящимся колесом. Наверное, сложно придумать такой более простой и понятный пример, объясняющий, в чем смысл и сегодняшнего праздника, и в целом всей христианской нашей жизни. Амвросий Оптинский – великий подвижник, который часто преподавал советы в виде притч, наставлений, образов, сравнений. Он был великолепным филологом, знатоком славянского языка, святоотеческой литературы, часто сравнивал жизнь христианина с колесом. «Хорошие христиане, — говорил он, — как катящееся колесо, всегда только одной точкой касаются земли, а всеми остальными устремлены к небу. И словно они подобны апостолам, которые созерцают возносящегося Господа на небо. Христиане же и вообще люди, вообще далекие от веры, подобны колесу, упавшему на землю, всеми точками прикованными к земле. Но упавшее колесо, оно бесполезно, оно не катится, оно не отвечает своему назначению. Так и человек, который прикован к земле, он не отвечает своему основному назначению. В каком-то смысле, прости Господи, это даже не человек. Ибо человека человеком делает не просто развитые технологии, интеллект, IQ какое-то запредельное или еще что-то. Человека человеком делает причастность к Богу, способность к жизни вечной. Что проку от человека, если сегодня утром ты жив, в обед немножко умер, а послезавтра тебя похоронили? Священники, которым приходится отпевать, и не единожды, они становятся свидетелями человеческого горя, горя утраты, часто внезапной, скоропостижной утраты ближних. И священники молятся, сопереживая родственникам, они созерцают это и через себя пропускают. И поэтому им проще помнить о смерти. А вот люди, которые редко сталкиваются со смертью, включили телебачение, там, прожектор перед Хилтоном, посмотрели, посмеялись с Ваней Ургантом, как-то начинает казаться, что жизнь прекрасна. Ковид напомнил немножко о том, что не все так просто в этой жизни, что все-таки римляне были правы. Момента море, помни о смерти. Еще язычники об этом говорили, не то что христиане. Умные язычники римляне, они были очень талантливыми ребятами, и они прекрасно понимали, что качество человеческой души во многом зависит от того, помнит ли человек о смерти. Смерть – это экзамен, последняя черта. И если жить весело так, не помня ни о чем, тогда и зачем жить? А смерть, она внезапно врывается в пространство нашей судьбы. И часто мы уходим неподготовленными. Человек же, который всегда молится, взирает на Господа, особенно ныне возносящегося на небо, который возносится на небо не для того, чтобы поразить сознание учеников и апостолов, а в первую очередь для того, чтобы вознести человеческую природу на небо. Ибо Бог возносится к небесам и восседает одесную Бога и Отца с человеческой природой для того, чтобы и мы вознеслись к небесному, для того, чтобы мы не просто жили вот в этом плоскостном материальном физическом бытии, а для того, чтобы человеческая природа опять обрела некую полноту. Ведь грех разрушил полноту человеческой природы, разрушил гармонию, как мы сказали. Напротив, Господь воссозидает, восстанавливает и делает эту природу человеческую еще лучше, еще лучше. Удивительно об этом говорят святые отцы. Святой Исаак Сирин выделяет в человеческой природе три состояния. Первое состояние – естественное, он говорит. То есть такое состояние, в котором мы были созданы, Адам и Ева, они не достигли совершенства, но пребывали в естественном невинном состоянии. Они не укрепились в добродетели, они не понимали, кто они без Бога. И поэтому, ну сложно сказать почему, но отчасти и поэтому они пали. И все потомки Адама не скатились в ниже естественное состояние. Это второе состояние, о котором говорит Святой Отец. Ниже естественное, ниже естества. То есть ниже замысла Божия. Ну, представьте себе, но я скажу очень грубо. Есть проектная документация на БелАЗ. Вот БелАЗ создан для того, чтобы работать в карьере. А какие-то веселые ребята поглумились над техникой и превратили БелАЗ там неизвестно во что. Ну просто груда, руина, каких-то там нагромождений узлов, все изуродовано. Но по счастью, в отличие от бесов, которые не могут восстановить свои природы, человеческая природа воссоздаваема. Мы можем каяться, мы еще ищем Бога, кто ищет. И Господь может желающих восстановить и вылечить. Он всегда спрашивал, хочешь исцелиться? Говорит, хочу, Господи. Для Бога всегда важно человеческое согласие. Второе состояние всем нам хорошо знакомо, мы все в нем пребываем. Еще в Ветхом Завете пророк Давид довольно жестко в Псалтире, мы читаем ее каждый день, кто читает, говорит, человек скотом уподобися и приложися им. Вот это нижеестественное состояние можно назвать скотоподобным. А в ряде случаев хуже скотов. В ряде случаев человек поступает куда хуже, чем животные. Не будем перечислять вот эти номинации, случаи, когда мы хуже животных. Но все понимают. Так вот, третье состояние, о котором говорит Исаак Сирин, это непадательное или вышеестественное состояние. Что значит непадательное? Дело в том, что Адам и Ева пали, согрешили. И поэтому спасение в христианстве заключается не в том, чтобы вернуться в состояние Адама и Евы. Ведь они же пали. В чем смысл-то вернуться в состояние, в котором пребывали наши прародители в раю до грехопадения? Надо прийти в состояние лучшее, непадательное, в котором мы уже настолько укрепимся в добре, при котором невозможно падение. Это выше нашего естества, выше естества, выше естественное состояние. В полной мере оно достигается по смерти, по всеобщему воскресению. Но начало возрождения человеческой природы полагается еще здесь, на земле. Почему мы, христиане, говорим постоянно, что христианская духовная жизнь носит вышеестественный характер? Потому что когда на разных конференциях собираются великие педагоги, учителя, мыслители, которые начинают озадачиваться проблемами воспитания молодого поколения и так далее и тому подобное, начинают звучать какие-то красивые слова и термины. Например, там, за духовно-нравственное возрождение награждается, там, например, ну, какой-нибудь тренер детского футбольного клуба. Я начинаю чесать затылок и думать, это замечательно, но какое отношение это имеет к духовности? К нравственности – да, но духовность – это вышеестественное состояние. Понимаете? Когда я ребенка научил чему-то доброму, это является чем-то вышеестественным? Нет. Это является естественным и нормальным. Поэтому премию можно было бы переименовать там за духовно-нравственное возрождение, а за нравственное возрождение, там, за какие-то иные, может быть, названия. Но под духовностью мы, христиане, понимаем совсем не то, что понимает светское сознание. Но лучше всего, наверное, из современных богословов, на мой взгляд, эта тема спорная, но тем не менее, сказал великий патролог Иван Попов, имя которого, конечно, никому не известно, как всегда, это новомученик, расстрелянный в 1938 году, профессор Московской духовной академии. У него есть замечательное исследование, святоотеческого богословия. Он патролог, то есть он исследовал творение святых отцов. У него есть исследования о обожении человека. И вот в работе о патрологии, по-моему, он говорит, что духовная жизнь – это явление сверхъестественного порядка. Сразу возникает вопрос, когда я кому-то улыбнулся, научил детишек там добро, помыть посуду, говорить папе, маме спасибо, являются ли эти номинации сверхъестественными? Нет, это просто нормальное свойство человеческой природы. Когда я начинаю любить и благословлять врага, когда я начинаю нерассеянно молиться, когда я не унываю и в скорбях, в тяжелейших скорбях, подобно Иову, благодарю Бога, когда я очистен от страстей, грязные мысли не терзают мою душу. Вот это уже приближение к сверхъестественному состоянию. Вот о чем мы говорим. Теперь, внимание, главный вопрос. Не ходя в храм, не причащаясь, не исповедуясь, можно с Богом в душе, как всегда, это некоторые говорят, да, взойти к такому состоянию? Нет, невозможно. Невозможно. Поэтому мы должны быть причастны храму. Ведь апостолам Господь, когда Он вознесся на небо, повелел не уходить из Иерусалима. Иерусалим – это был как храм для них, особенно Сионская горница. Не покидать. Я говорю сейчас не о том, что кто-то не ходил в эпоху пандемии в храм. Да не об этом речь идет. Я уже многократно свидетельствовал о том, что те люди, которые в храм не ходили, повинуясь, может быть, рекомендациям нашего священноначалия, может быть, каким-то трудным обстоятельствам семейным, опасениям за здоровье, если они при условии скорбели об этом, жаждали храма, службы, постоянно думали об этом, телеканал «Союз», там православные интернет-ресурсы не выключались, и человек полностью был в этом, тогда он с нами, и, может быть, даже он более был в храме, чем мы, пребывающие в храме телесно. Ведь много же мы знаем случаев, когда Господь жестко обличал тех, кто был в храме на службе, за то, что тело было, а душа не была. Помните, там случай с Иоанном Грозным, и когда его обличил Василий Блаженный, когда Иоанн Грозный, будучи на службе, помышлял о строительстве нового дворца на Воробьевых горах, за что его обличил великий подвижник и юродивый. А бывает же наоборот, человек болен или какие-то иные обстоятельства, но он жаждет храма. Он жаждет храма. Знаете, я вот могу засвидетельствовать, просто даже как человек знакомый, ну вот с такими профессиями, которые связаны с длительным отрывом от дома, ну, например, моряки, надолго уходящие в море, они могут быть за тысячи миль от родного дома, но и сердце моряка, и жены, и детей так воспринимают разлуку, что тысячи километров, миль – ничто, и они вместе. А бывает наоборот, все знают. Они никогда не отлучаются, он на Белазе, она на Светанке, сверлят друг другу, запиливают мозг, года два-три потом разводятся, дети плачут. Это не семья, понимаете? Поэтому расстояние не всегда имеет такое ключевое значение. Важно в результате тех или иных событий, вы приблизились к предмету вашей любви или к личности, которую вы любите, или удалились. Если коронавирусная инфекция и вынужденное пребывание дома вас приблизили к храму, вы начали еще больше жаждать служб, исповеди, причастий. Если в вашей голове за 24 часа, вот в сутках, все больше и больше мыслей стало о Боге, о храме, о службе, вот это благо, это замечательно. Если меньше, тогда все плохо. Вот мерило. Дело не в координатах вашего тела, но в нормальной обстановке. Сейчас идет, ну, в каком-то смысле биологическая война. Поэтому ситуация, ну, совершенно беспрецедентная. В новейшей истории ничего подобного не было. когда бы люди так длительно были бы отлучены от храмов и не могли бы вообще вот жить нормальной и привычной жизнью. Но в нормальной обстановке, когда все опять вернется, да не будем мы говорить о том, что можно в храм не ходить, нам очень понравилось удаленно молиться. Не может быть никакой удаленки со Христом. Можно работать на удаленке, если ты программист, там, кто угодно, распространитель там, какой-нибудь продукции или еще кто-то, бухгалтер. Но со Христом удаленки быть не может. Мы должны быть всегда Ему близки. Я не говорю о телесных расстояниях, материальных, физических. Но по моему глубочайшему убеждению, когда пройдет вся эта коронавирусная история, на время, наверное, скорее всего, потому что что-то будет еще вероятнее. Понятно, что вирусы, они же развиваются, мутируют и так далее. Но сложно сказать, что будет дальше. Мы уповаем на милость Божию. Так вот, когда все вернется в исходное положение, надо не представлять себя без служб, без богослужений, без храма. Потому что где сердце ваше, там и будете и вы. Где ваше сокровище, там ваше сердце. Если храм, служба, православная церковь мне не сокровище, я буду искать поводов, как бы мне заняться каким-то другим делом. И буду придумывать различные веселые истории о том, что Бог у меня в душе. Напротив, те, кто любит, ничего не придумывают. Любящее сердце всегда стремится к предмету своей любви, либо к личности, которую любит. Таков закон любви. И, безусловно, вот эта история с пандемией – великолепное тому подтверждение. Слава Богу за все. Слава Богу и за скорбь, и за радость. Человек может все перенести только в одном случае, когда он всегда думает о Боге, стремится к Богу, и живет не сиюминутными биологическими задачами, часто физиологическими, низменными даже подчас. Ладно там поесть, попить, есть и похуже, не будем там в храме это озвучивать, к чему часто люди стремятся. Вот когда человек вырывается за пределы вот этого земного греховного притяжения, тогда человек начинает на все смотреть иначе. Даже удары судьбы, переживания, скорби, они делают человека сильнее. Я полюбил страдания. Помните, потрясающая по своему названию книга святителя Луки Воина Есенинского. Врач, великий молитвенник, талантливейший человек. И такая потрясающая, парадоксальная книга по самому даже названию. Я полюбил страдания. А жизнь его была такая, что вот на весь приход хватило бы, если по куску разделить, каждый бы едва этот кусок бы смог бы нести. Сколько испытаний, тяжелейших, невыразимых испытаний, даже малейшая часть которых каждому из нас была бы непосильна, он все это вынес. И никогда не сломился, и Бога за все благодарил. Почему? Потому что, как и все святые, он всегда был со Христом. Он всегда взирал на небо, он всегда помнил, что над ним Бог. «Почему человек плох?» – говорил Иосиф Оптинский, знаете, в стихах. «Потому что забывает, что над ним Бог». Я бы даже сказал, не только над ним, но и должен быть в нем и рядом с ним Бог, и же везде сы и вся исполняя. Он же не просто вознесся на небо, и теперь вот он там живет. Вот мы подняли голову, вот там и Господь. Это какое-то такое примитивное представление о Боге. Бог – это бытие, и это сверхличность. Бог все собой наполняет, но вместе с тем ни с чем не смешивается, ибо Он запределен, трансцендентен по отношению к миру. И мы это понять не можем. Вот эти антиномии богословские не осмыслены для нас, невыразимы. Бог – существо неописанное, невыразимое, несозерцаемое и вместе с тем созерцаемое, непознаваемое и познаваемое. Вот в чем тайна. Спаси нас всех, Господи. Пусть радость о Вознесении Христовом наполняет наше сердце, укрепляет нас, окрыляет. Мы, подобно несгибаемым воинам, должны всегда с радостью нести свою воинскую службу, потому что хороший солдат, воин, никогда не ропщет, но всегда готов защитить свою Родину. Мы готовы защищать свою душу от все время атакующего ее зла, защищать силою Божию. Храни вас всех, Господь, с праздником! Я хочу поздравить причастников с принятием святых христовых тайн. Как всегда, мое священническое и человеческое благодарение тем, кто...